скажем, творчество «Покрас лампас» меня не очень вдохновляет.
Даже замечательный Артемий.
А вот эта вот история, там, за 100 тысяч дизайн, да? Игла в Питере, можно сказать.
Ну, игла в Питере, да. Надо когда-то, можешь присвоить некий цифровой токен какому-то, не знаю, там, чему угодно, по сути, то есть там твиту или какой-то там картинке. В душу посмотреть. А моя в душа там, да? Моя в душа там, да?
Душа твоего брата теперь моя. Да.
Привет, дорогие друзья! И сегодня у меня в гостях Федор Перфилев. Федя, привет! Это эпохальный гость, я его представлю. Мы уже работаем вместе, получается, 9 лет. И Федор у нас прошел, наверное, все стадии и круги развития нашей компании. Но впервые, наконец-то, я его пригласил к себе сюда на блог. Федор занимается сейчас у нас... А скажи, чем ты занимаешься?
Я дизайнер, можно сказать, арт-директор. Хочу, да, вот всех поприветствовать. Скорее всего, с многими из вас мы знакомы, потому что до того, как я занялся дизайном, я работал на складе, продавал многим из вас чай, помогал подбирать посуду и все эти прекрасные процессы. Рад, наконец, с Сергеем пообщаться в знаменитых видеоблогах.
Да, не только, как говорится, офлайн, но и да, мы немножко сегодня поговорим обо всем на свете. Может быть, про дизайн, может быть, про чай, а может быть, вообще про что-нибудь еще. Вы, наверное, видели, то есть 100% результаты работы Федора. Специально не буду говорить, какие, но очень много упаковки наших блинов, какие-то еще обложки видео моих, еще какие-то штуки делает Федор. Скажи вообще, что вот побуждает, скажем так, к поиску нового в дизайне? То есть вот как ты ищешь вдохновение? То есть, откуда? Потому что это все же какой-то вид творчества, так или иначе. Это же не просто типа там техническая работа. Она должна как-то... Откуда? What's your inspiration, как говорится?
Вопрос интересный. Ты во многом помогаешь его находить. Как у нас строится процесс дизайна, собственно?
Да. Я говорю, так, все говно убрать, это не то.
Ну, иногда так, конечно. Иногда и такое бывает. В дизайне, который я делаю для Сергея, для нашей прекрасной корпорации «Мой чай», мне важно проявлять какую-то общую мысль нашу, поэтому я довольно много времени трачу на диалог. То есть, ты знаешь, что раньше даже немножко так возмущался, что, дескать, давай делай, что там за разговоры, вопросы. Вот. Но это довольно важная история, хорошо понять мысль, подобрать что-то. Плюс я довольно много нахожу вдохновения в своей специализации. То есть я шрифтовой дизайнер, типограф, я постоянно смотрю очень много книг, собираю книги, коллекционирую, обожаю посуду, живопись, азиатскую и европейскую. Это буквально моя работа, искать вдохновение. Я пересматриваю огромное количество картинок, физически, онлайн. Вот. Так что это смесь какого-то моего опыта визуального, который стараюсь пополнять, обогащать, и бесед, коммуникации с тобой, с художниками, которые с нами работают, потому что, да, я не всегда один что-то делаю.
Ну да, очень много у нас есть работы, опять-таки, когда художник нарисует некий артворк, да, а Федор потом, собственно, должен обработать его, наложить текст, сделать из этого уже, собственно, готовую продукцию.
Да, наложить, это такое несколько упрощение. Мы уже давно стараемся работать в плане арт-дирекшена. То есть я, опять тоже, тебе, по-моему, не нравилось на первых этапах, что вот есть картинка, надо на нее наложить текст. В идеале, конечно, когда есть художник, и мы с ним на первом этапе можем вместе сделать.
Ну да, есть понимание, что ты делаешь, да. То есть не просто там художник, который не знал вообще, что это будет, и где там вообще, какая задумка. Нет, конечно, так
будет. Мы с Сергеем, по сути, определяем концепцию. Я ее уже, могу представить визуально как-то, и мы с художником находим какие-то вот общие пересечения.
Что столько всего уже было, я даже сейчас пытаюсь вспомнить, потому что мы на сколько лет, я думаю, где-то лет 6 уже, по-моему, ты только дизайном занимаешься, по-моему, или не 7.
Мне казалось, чуть меньше, но это довольно уже долгий срок.
Как я помню, да, то, что начинались, когда просто началось все с чего, что ты когда понял, что у нас просто нет дизайнера, и что нужно делать там какую-то минимальную какую-то упаковку, там что-то еще, я же не помню, с чего это все
было. Смотри, я очень хорошо это помню, потому что я не был, соответственно, дизайнером, когда начинал работать в «Мой чай». Я пытался получить высшее образование в тот момент и работал на складе. У меня есть такая черта, что если я вижу, что что-то не оптимально работает, то я могу это как-то поправить или хотя бы постараться, я это стараюсь делать. А я это старался делать на складе, в операционных каких-то процессах. Был даже такой момент, что Я пытался, ну, буквально объективно в секундах ускорить сбор заказа. Устраивали микросоревнования, да, вот буквально. То есть, чей способ лучше, мы выясняли тем, что каждый по очереди на весах собирал одно и то же, но вот по-своему как-то. И у нас была такая история, как не автоматически вручную разрезаемые наклейки на чай, то есть на пакетике. То есть, когда вы фасуете чай, вы раскладываете пакетики, клеите на них этикетки, которые перед этим вы печатаете на бытовом принтере и режете ножницами. Режете вы ножницами
когда-то
за утренним чаем.
Когда-то да. было и так, да.
Это было очень, значит, сплочало эти утренний чай. Уходило, правда, огромное количество времени. И мне они не очень нравились, эти наклейки. И я все никак не мог как-то это сформулировать. И первое, что я просто сделал, это, значит, скачал Corel и за ночь предложил какой-то свой вариант. Имел неопытность поделиться им со всеми сразу.
Надо было сказать только мне, да?
Да.
Внедряем.
Эта ночь научила меня двум вещам. Да, во-первых, что следует общаться только с человеком, который у тебя будет это принимать, а во-вторых, не пользоваться Corel Draw. Была очень важная ночь в моей
жизни. Да, сказать, что я, когда тоже, я было прошлое, связанное с музыкой и даже немного с музыкальным пиратством, и я делал обложки для компакт-дисков, и я работал только в Corel Draw, я просто ничего другого не умел. Даже сейчас, по-моему, наверное, там где-то компьютер стоит, и я его не открывал уже много лет, но это единственное, чем я умею пользоваться. Если вспомнить, как увеличивать текст, по сути, как раз это именно наложить текст на картинку, это как раз про Corel, это не про Photoshop, да.
Смотри, вот такой интересный момент. Вот есть, условно говоря, упаковка чая, да, и есть сам чай. То есть, как бы, помнишь, мы сначала, когда обсуждали, да, то, что сначала хотелось попробовать чай, чтобы потом понять, какой же на него сделать дизайн. Не всегда, к сожалению, это получается, потому что особенно когда там есть пробник, он уже выпит, а картинку уже надо сделать, уже там предзаказано. Но вот интересный такой свежий вопрос немного. Ты явно ведь пил, я думаю, почти все чаи, когда ты сделал упаковку. Где тебе показалось, что они совпадают, вот это настроение самой упаковки, то, что самого дизайна, самого чая?
Хочу со своей стороны сказать, я всячески добиваюсь той системы, когда буду сначала пить, потому что, ну, я как ответственный дизайнер, да, конечно, хотел бы попадать в характер более точно, и могу сказать, что в некоторых упаковках это реализовано, то есть не все делается, само собой, вслепую, просто, ну, к сожалению, действительно такова данность. Какие упаковки? Ну, Лао Чиху, 100% попадание, я считаю. Mm-hmm. Это, ну, где чайничек с ручкой Виденса.
Кстати, надо сказать, что я считаю, что это одна из лучших вообще каллиграфий, потому что это Федора каллиграфия. Это Федор так немножко скромничает, но на самом деле у него огромное такое мультинаправленное приложение. То есть ты рисуешь, ты и каллиграф, в общем-то, я считаю, можешь смело так себя называть, может, то угодно там говорить, что надо там сначала 20 лет на это самое, но это то же самое, как у нас про керамику, нужно сначала 20 лет, но тем не менее мы за год там добились того, что многие годы. Я считаю, что дело не в сроке, а вот в концентрации. Кстати, интересно насчет обучения. Ты бросил институт, получается, да, и ты выбирал себе направление, как ты будешь заниматься и как будешь развиваться в дизайне. И вот скажу про это, потому что мне это очень понравилось, вообще, я считаю. Я привожу в пример даже надо это.
Да, уточню, бросил я экономическое образование. Да. Такую самую скучную часть, диплом и вот это все прочее.
Когда уже почти можно было сдавать?
По сути, да, но так сложилось. По поводу дизайна. Путь, на самом деле, не очень линейный. Сложно его представить в виде каких-то поэтапных решений. По сути, главное, что мне хотелось, это получить какие-то настолько базовые навыки, которые позволили бы подходить к любой ситуации. Чем вот мне нравится быть инхаус-дизайнером, да, когда вот работать не в студии, а в одной компании, потому что ты очень четко видишь, ну, хронологии твоих действий, то есть как они отзываются, да, в будущем. Ты видишь результаты, ты все, ну, все корреляции подмечаешь. Я сразу понял, что у меня задачи будут очень разноплановые, но они есть. То есть, ну, мы сейчас даже не перечислили там, ну, половину того, что приходилось делать.
И мне что-то еще приходилось делать, я сам хоть вспомню.
Я имею в виду, что какие форматы. От баннеров, каких-то бесконечных листовок, презентаций физических, онлайн, и сайт вот я недавно делал. Я, в принципе, даже горжусь, я очень вот жду, когда там все пойдет.
То есть я даже не знаю чего, да, что-то не знаю, что-то не делаю, даже не знаю. Не говори, я буду думать, что я что-то узнал.
Но, возможно, все, что я сейчас сказал, это что-то абсолютно несуществующее, потому что, знаете...
Ну, показалось.
Да. Не смог не упомянуть, потому что важная очень была вещь, я прям вложился в нее. Наверное, единственное, чего я не касался из таких общепринятых дизайнерских историй, это интерьера в целом. Хотя мог бы. Но там надо было, там надо было перестроиться в целом. Но так или иначе...
Качай автокад.
Ну, скажем так, референс на визуально, то есть я вот техническую часть я предоставить нормально не смогу, но, условно говоря, ну, вот нарисовать просто и стилистическое решение предоставить вполне мог бы в целом. А также кое-что поправить уже в каких-то моментах существующих. В общем, главная мысль о том, что получить очень базовые навыки. То есть это работа с композицией, работа с формой, шрифты и просто вот, ну, какое-то общее развитие вкуса и какое-то общее понимание, то есть очень широкий кругозор. Начал я заниматься с, ну, общих курсов дизайна и очень быстро понял, что огромное количество дизайна держится на шрифте, на типографике. Плюс шрифт и типографика – это вещь, которая немножечко в себе, ты в ней занимаешься и формой, и рисуя шрифты, и композиции, с инструментом работаешь, с характером касания, кисти. Вот. Точно так же каллиграфия сюда подключилась. То есть я сразу понял, что мне интересно работать с письменностями, с информацией. Навыки работы с картинкой, они тоже имеются. Вот. Но я их уже нанизываю на какую-то историю вот, композиционную, типографическую изначально всегда стараюсь.
На шрифтах, наверное, интересно то, что у тебя одновременно это и визуальный образ, то есть это некий рисунок, так или иначе, но при этом он имеет конкретный смысл. Это другая уже история, то есть это такая...
Шрифт, да, ты, в общем, довольно точно отметил, довольно очевидную мысль. Шрифт в целом и типографика, можно ее представить с двух сторон. Это графическая часть, то, как это выглядит, и культурное наполнение. Потому что, ну, мы этого особо не замечаем, но в шрифтах абсолютно всегда, даже в довольно выдуманных, заложена культура каллиграфа, который рисовал, его насмотренность, либо же шрифтовой дизайнер, либо каллиграф, он осознанно исторический контекст дает.
Я тоже, кстати, для себя открыл не так давно, когда, по-моему, год-два назад, у нас есть друг, который держит в Сокольниках музей каллиграфии, я думаю, ты там тоже был. Вот интересно тебе, как вот именно, кто в этом варится, какой стиль или какое вот направление тебе кажется вот именно для тебя наиболее интересным для изучения, для исследования, для какого-то как перспективности какой-то?
Могу сказать так, направления точно четкого нет, ну, направлений много прекрасно. Как можно было бы ответить на этот вопрос, там, не знаю, ну, я вот пишу китайскую каллиграфию, мне она, безусловно, нравится, но также мне нравится европейская шрифтовая традиция. Иногда их можно друг с другом немножко как-то пытаться свести, они хорошо работают на контрасте, они интересны сами по себе, то есть и то интересно. Я могу сказать следующее. Не направление, но, как сказать, некоторая категория. Мне нравится, в принципе, и в рисунке, и в живописи, и в гравюре те стили, которые так или иначе опираются, не копируют, не повторяют, а опираются на исторический контекст. Надо понимать, что в любом случае любая каллиграфия, шрифт или рисунок, он будет опираться неизбежно, потому что ты, ну, ты живешь, допустим, в Санкт-Петербурге, ты видишь постоянно перед собой историческую архитектуру, ты живешь постоянно в рамках какой-то культуры, и ты не, да, даже если ты считаешь, что просто у тебя что-то всплыло, то чаще всего связи найдутся. Ну, если,
всплывает почему-то, есть некие предпосылки.
Да, то есть я не буду говорить там 100%, там, можно сказать, что в какие-то измененные состояния сознания что-то вообще совсем, ну, вот, космическое. Но в большинстве вещей, особенно коммерческих, которые делают люди, так или иначе, ну, отсылки пусть и неосознанные, но когда отсылки осознанные, и они грамотно и с пониманием времени и технологии созданы, это здорово. Можно сразу, да, задать немножко такую хайповую тему. По этой причине, скажем, творчество Покрас Лампас меня не очень вдохновляет. Вот. Могу сказать так, меня он вдохновляет как человек, потому что это безумно трудолюбивый и талантливый человек в том смысле, как себя подавать, продвигать и прочее. Но как правильно сказать, не презентует, а то, какие подводит основания под свое творчество.
Идеологически, скорее.
И идеологически, потому что очень много идеологии, да, затрагивает, значит, действительно, ну, революционеров искусства, и Малевича, манифесты и прочее. При всем при этом орнамент, то есть это, в общем-то, творчество, которое можно сравнить с ковроткачеством. При том, что я безумно уважаю любые такие вещи, но это орнаментальное, в общем-то, декоративное искусство, которое, опять, я сам ну, декоративщик во многом, и я это ни в коем случае не негативная коннотация. Но, скажем, мы берем там Малевича и Лисицкого, и очень много про это говорим, очень много говорим про манифесты, и потом идем делаем ковры. Буржуазные при этом, которые сотрудничают, значит, с портными, ну, с дизайнерами, с модельерами, то есть это такой капитализм во все края.
Смотри, вопрос такой интересный сразу возникает. Я тоже не берусь там никого никак осудить и осуждать, потому что я, во-первых, не профессионал, но я просто, у меня, ты знаешь, все просто. Я так, о, это прикольно, ой, да. А это не прикольно. Ну, да. То есть я как потребитель. И вот тут у меня два вопроса. Первый, чтобы не забыть, может, потом про него скажем, что есть прикольно, что есть неприкольно. Пускай будет супер такой тупой вопрос. А второй вопрос, где вот эта грань, когда художник, именно который творит, да, творец, идет на какие-то конъюнктурные, на какую-то вот, скажем так, приступает через себя там ради какого-то коммерческого контракта, где это ты считаешь, где это допустимо и насколько это допустимо, как ты к этому сам относишься? То есть вот ты сейчас сказал, что вот он пошел на коммерческую штуку, а я, например, для меня, например, может, наоборот, показатель того, что, знаешь, как говорится, есть такая еще другая фраза, но это может на скай бизнеса касается, да, если такой умный, где твои деньги, да, то есть опять-таки, но с другой стороны, а может быть я такой умный, что мне не надо, да, то есть как бы тут вопрос, но вот
я оставлю первый вопрос, отвечу на него вторым, потому что он такой более абстрактный, а тут ну, просто есть мысли, которые можно сказать, абсолютно у меня нет никаких проблем с коммерцией, то есть я, может, ну, не очень правильно выразился. Я максимально за то, чтобы художники были, ну и вообще люди, которые занимаются увлеченно своим делом, были богатыми. Я согласен, что в какой-то мере доход – это показатель, ну, успеха, буквально практически из определения там, слова «успех». Дело не в этом. Дело в том, ты сам какую даешь, как, сам что ты рассказываешь и сам чем ты занимаешься. То есть, понимаешь, ну, Малевич – это был человек, который, ну, там, при всем отношении, знаете, там, давайте не будем в комментариях про черные квадраты, ну, бога ради. Но так или иначе, он много чего ломал, шел на принцип, вот именно в творческом смысле. Очень неловко, на мой взгляд, проводить с ним параллели. Во-первых, в принципе, проводить параллели себя с каким-то уже
сформировавшимся. Как раз он проводил такие параллели?
Он последовательно, постоянно на всех лекциях. То есть у него стиль называется каллиграфутуризм. Ну, футуризм это понятно, что в целом уже отсылка, да, на, как ни странно, на прошлый век. Буквально он там приходил с книгой Малевича. То есть это просто, это главная
история. Наверное, его это вдохновило. Может быть, просто, знаешь, каждый поймал что-то свое. Может быть, знаешь, ты прочитал, скажем так, концепцию видения Малевича вот так. Возможно, что просто он прочитал это как-то по-другому, и в его интерпретации вот он считает, что вот я последователь, и я это выразил вот как-то вот таким образом. Да?
То есть, может быть, в общем,
это...
нет.
Абсолютно, может, так. Искренне так думает, понимаешь, то есть надо спросить.
Вообще-то да, вообще-то дело в том, что мы по-разному интерпретируем эти вещи, и поэтому он мне не близок. Вот, собственно, и все.
Да.
Так и есть.
Насчет второго вопроса, что есть плохо, что есть хорошо.
Ну,
как это понимать вообще?
С какой позиции нам нужно ответить? То есть...
Хорошо, смотри, позиция есть, например, понятно, что любое искусство – это, ну, вкусовщина. На то оно и вкус, слово «искусство», некое вот, есть однокоренные, скажем так, такие звучания, да, ну, то есть мне, например, нравится там этот чайник, да, по какой-то причине, там, да, хотя, может быть, даже вот ручка, не скажу, что мне очень нравится, но вот что-то в этом есть. Где начинается вот это вот… понятие вкуса, потому что, по сути, ты же формируешь же после некий образ, создаешь его, да, начинаешь напитывать его каким-то там смыслом, да. И я помню, вот насчет говорить про смысл, очень интересно, что я был как-то в музее современного искусства, я уже не помню, в какой стране, в каком городе, может, где-то в Нидерландах даже, я не помню, но, в общем, там висел огромный какой-то синий холст такого достаточно известного современного художника. Я думаю, что можно было смело назвать его прямоугольником Малевича, если это был Малевич. Это просто такой же синий холст. Но там была такая подведена под это аннотация грамотная, то есть, которая заставила меня задуматься даже. То есть, я думаю, синий холст, значит, просто кусок синего. А там было написано, что вот именно вот в то время вот этот художник, он показал этим, что вот цвет тоже имеет значение, что не только вот нужно все смешивать, а что сам по себе цвет, вот эта вот краска, она тоже имеет смысл, и там ля-ля-ля-ля, и как-то это все это было так развито красиво, что я такой думаю, да, действительно, слушай. Однако, то есть где, иногда в каких-то случаях искусство начинает концепция даже иметь большее значение, чем сам по себе объект. В современном мире для меня, вот, например, то есть, может быть, тупой вопрос, да, но для меня он очень... на него нет ответа. То есть я не могу понять, что такое плохо, что такое хорошо, потому что хорошо для кого, да, опять-таки, и плохо для кого, и что вот есть, насколько вот мы, на каком поле мы играем, да, то есть нужно быть, как мы с тобой говорили, там, на тему этих политических историй, да, то есть нужно быть на какой-то стороне, а мне, например, очень сложно быть на какой-то стороне, я не могу быть ни на какой стороне, и вот как ты для себя делаешь этот выбор вообще?
Проблема универсалий такая еще с Древней Греции известная, когда мы об этом говорим, мы все довольно сильно смешиваем в кучу. Ну, то есть, именно неосознанно, но, понимаешь, ну, явно в голове можно сопоставить там какое-то вот искусство, да, когда у тебя синий холст и какой-то дизайн. То есть, ну, в принципе, и то, и то нарисовано более-менее. И, в принципе, может быть, дизайн виден, ну, просто синей заглушки и там маленькой надписи. Это, ну, это достаточно здорово выглядит. И ты это вроде как сопоставляешь. Но у этого совершенно разные цели, и при этом, скажем, искусство разных эпох, у него тоже были вообще разные совершенно цели. Не в том смысле, что художник там один хотел обрадовать, а другой, чтобы там загрустили люди. А ну, какие-то, то есть цели, которые, о которых художник сам не думал, а которые просто в этом жил. Есть, например, иконопись.
Ну да.
Ну, концепция там важна или нет?
Ну, я думаю, весьма.
Вот. То есть, ну, я люблю очень, на самом деле, иконопись и вообще христианское искусство и архитектуру. И надо сказать, что вообще светское искусство из него вышло однозначно, из религиозного. Причем в азиатских странах тоже оно имеет там очень такие соприкосновения с религией сильные.
Не,
и
ну,
вот этот вопрос
про... Каллиграфия даосская, извините.
Вот, вопрос про коннотации, он был актуален вообще всегда. То есть это такая вневременная история, да, что всегда смысл какой-то ищется, его хочется искать, его искать иногда нужно, иногда нет. Но в любом случае мы просто очень все смешиваем, поэтому и нельзя на это ответить. Плохо или хорошо, это, ну, не те категории, которые бы я применял вообще именно к искусству. То есть вот к искусству, то есть, во-первых, когда мы говорим про искусство, мы никогда не понимаем, про что мы говорим. Угу. Это очень нагруженный термин. Ну, если, скажем так, искусство, которое, то есть это некоторое произведение, которое максимально стремится что-то сказать и максимально не стремится быть проданным, если у нас такое да, определение искусства, то... Я бы вообще, ну, не делил бы его на плохое, на хорошее, потому что, ну, это то же самое, как там, не знаю, ты можешь отнести мнение какого-то человека, там, ну, то есть сказать, что это мнение хорошее, мнение плохое, но оно будет в моменте плохим или хорошим,
ну, да,
то есть применимо к ситуации.
Да. А я про тебя именно, вот как ты определяешь для себя, вот, грубо говоря, даже, ну, окей, я, может быть, конкретизирую, например, что это искусство, например, посредственное какое-то, да, вот что оно вот недостойно твоего внимания, тебе, ну, безинтересно, ты видишь, что оно как бы вот, ну, не выражает ничего, или там вот, как ты его определяешь?
Я объясню, да, я дело в том, что я для себя отказался вообще от размышлений именно про искусство, у меня другая система взглядов, сейчас я поясню. Вместо искусства я пользуюсь термином созидание, довольно важно. Что такое для меня созидание? Все словари, значит, обозначают так, что это создание нового. Ну, так или иначе, это произведение нового, то есть делание нового. Нигде эти же словари не отмечают, что, как отличить новое от ненового. И у меня сразу такой, ну, рациональный вопрос. В принципе, если мы, ну, формально подходим, то вообще все новое, абсолютно все новое. Мы редукционисты, атомы, молекулы, все абсолютно всегда новое. Или можно обобщать так, что вообще нет ничего нового. И, ну, мы ни к чему не придем. Я определяю созидание как поиск связей, которая даже не всегда имеет физическое выражение. То есть вот есть хороший пример, фотографы его, думаю, понимают, когда ищешь, ну, кадр, ты вот его находишь, и, в принципе, если ты кадр нашел и даже не нажал на затвор, то я, в принципе, считаю, что, ну, акт созидания произошел, потому что ты, у тебя прошел поиск, и ты что-то нашел.
И определился, вот что.
Да, то есть ты что-то нашел. Так вот. Как я считаю, ну, какое созидание более интересное для меня? То созидание, которое дальше от биологического восприятия мира. То есть, вот приведу пример с биологизмом. Это когда у нас есть круглые объекты, но на самом деле круглых объектов у нас нет. Ствол дерева круглый, ну, примерно он круглый, ну, такой, знаешь, вмятинки там есть какие-то и прочее. То есть это не круг. Но мы ассоциируем его с круглыми объектами. В общем и целом, если углубиться, это свойство сочетания нервной системы и зрения. Цвета – это тоже свойство. Ну, вообще композиция, как мы видим, мир, фокус, заслонение, то, благодаря чему, вот, например, чем пользуются художники, как план отделить, да, заслонить одно от другого, то есть поставить препятствие. Чем, ну, дальше мы уходим от... этих историй, нагружаемых смыслами, тем более интересны для меня эти типа созидания. И при этом, ну, понятно, да, что можно сказать, вот, ну, типа, синие там квадраты, это, типа, очень, ну, просто какие-то фигуры, которые, понятно, они очень так биологичны. Но они, это уже такая итерация, такая, такой виток спирали, который уже там прошел, там, христианизированный мир, там, значит, средневековье, все-все-все-все это прошел, при этом уже были, бывали там и геометризированное искусство, иконы. То есть она существовала в тот момент, когда существовал, ну, довольно такой конкретный реализм. То есть, да. И при этом, ну, не считалось более примитивным каким-то.
Ну, там, кстати, очень много геометрии вообще интересно, если посмотреть на многие иконы древнерусские. Да? То есть я, например, помню, как я очень впечатлился, когда мы были рядом с Кирилло-Белозерским монастырем. Есть, по-моему, Ферапонтово, если не ошибаюсь, забыл, правильно называется место, где там Рублёва древняя церковь. По-моему, 15 века там были росписи. Я вот просто, да, мне многие отреставрированы, я тоже очень удивился, насколько технически выполнено здорово. Мне, кстати, знаешь, вот ты так интересно сформулировал на тему вот отхода от этого биологизма. А для меня, наверное, я более это просто смотрю. Я вот, знаешь, у меня довольно высокий уровень, скажем так, насмотренности. И, ну, даже если так пример повести, например, я убираю посуду, да? И я вот иду по этому бесконечному, не знаю, там, какому-нибудь китайскому заводу, там, да, там, вижу шоурум, где куча-куча-куча-куча всего. И просто, знаешь, глаз у тебя на автомате просто не зацепляется на то, что ты уже видел. На то, что уже посредственно, на то, что является копией чего-то, или то, чего просто много. И ты такой, оп, ага, а вот этого я не видел. И ты такой смотришь, такой, блин, я реально не видел этот предмет, я не видел там, может быть, этот стиль росписи, или такую там форму, или там что-то еще. И первое, что меня цепляет, это вот отличие от того, что я, в принципе, вижу. То есть некая вот уникальность, опять-таки, да. То есть понятно, что нельзя изобрести, нельзя, вот, как ты говоришь, новое создать совсем полностью, да. Но все-таки, тем не менее, когда у творца был какой-то замысел, который он не просто там скопировал, а пытался, как ты говоришь, вот скрестить, да, вот эти вещи, то есть перемешать, то есть был какой-то свой опыт, потом где-то чему-то научился, потом он там что-то от своего учителя повторил, потом он там как-то вот, и у него рождается что-то свое, какой-то свой вот взгляд на жизнь. И мне кажется, то же самое, кстати, и про мировоззрение, да, то есть можно сказать. Но вот в плане искусства меня вот всегда зацепляло, когда я вижу, во-первых, что-то вот уникальное, а потом, когда эта уникальность сделана еще тонко, то есть именно вот приложение труда, да, то есть когда видно, что человек над этим сидел, и что кроме как посидеть над этим долго и проработать, и сделать эту там супер детализацию, там, не знаю, там, каждую ворсиночку вот этой вот лошадки вот так вот вручную не сделать, ты по-другому ее не сделаешь. Можно, конечно, там ее отлить, но все равно это будет не то, и будет видно, что это там не ручная работа. Там. То есть вот какие-то моменты, первое тонкость, а второе это что-то необычное. То есть, вот, для меня вот это меня зацепляет, мне это интересно. Но при этом надо сказать, что есть у этого, к сожалению, минус, потому что как только ты видишь это второй раз, там интересно. Видишь это там четвертый, пятый раз, и тебе как бы уже кажется, что это что-то посредственное, хотя при этом это просто личный взгляд. Потому что кто-то, например, этого не видел никогда, он видит, и у него просто ломается мост, то есть он говорит, а как так, ой, и это там, и вот это все вместе такое уникальное. То есть вот тут именно фактор какого-то личного восприятия, наверное, и почему я говорю, что вот это вот отношение к искусству, это очень личное что-то.
Есть что сказать насчет уникальности, она есть очень разная, ну, кроме того, что это очень нагруженное понятие, прям очень-очень, я поясню, почему, прям в конкретике. Есть еще такой момент, что уникальность существует разная, потому что вот ты привел, ну, просто очень хороший пример, когда человек очень много чего скрестил, отчасти скопировал что-то учителя. В твоем примере отход от, ну, как вот первичного такого биологического восприятия очень сильный, потому что, ну, там уже есть и учитель, там насмотренность какая-то тоже, человек, ну, в культуре какой-то живет, видимо. А есть уникальность, которая, чтобы сделать, вот надо сделать уникальное. То есть ты, грубо говоря, открываешь каталог, не находишь там чего-то, ну, вроде как, знаешь, там, там не было, значит, ромбовидной чашечки и вот с красными, значит, оттенками. Ну, ты буквально сделаешь, ну, формально уникальную вещь. Но она далеко может быть неудачной, потому что ты, скажем, может быть, не погружен в технологию. Скажем, там не просто так нет ромбовидной этой истории, потому что ну, просто неудачно, ну, вот не смотрится ромбовидность там в этом материале или еще что-то.
Ну, это эксперимент, опять-таки. Да, да, да. Ты берешь, делаешь что-то вроде бы странное, там, а оно потом оказывается прикольным.
Я сейчас, да, чтобы просто поясню, я, возможно, немножко буду, ну, критикую некоторые типы уникальности.
Ничего страшного.
Да.
Мы можем себе это позволить.
Да, ты понял, о чем речь. Не каждая уникальность для меня, интересно. Это раз. И два. Понимаешь, уникальность — это вот такая штука. Вот смотри, ну ты много видел кобальтовых чашечек, белых фарфоровых чашечек с кобальтовой росписью?
Вот она у меня.
Да, например. Вот. Но ведь, понимаешь, можно сделать белую кобальтовую чашечку, но с уникальным несвойственным элементом каким-то. То есть,
ну, который другой, будет... другой орнамент.
Да, да, причем...
готический.
Да, да, да.
Например, хотя, в общем-то, в Голландии было такое, да, когда там же есть Дефт.
Все равно это уже здорово. Вот, ну, сейчас в голову пришло, да, что это необычно. Это необычно, вот. Но, понимаешь, можно сказать, что это не уникально. В какой-то мере. Кобальтовая чашечка с кобальтом. Вот.
Не, ну это же такая терминология. Я имею в виду, что, может быть, это для меня уникально.
Ну, да.
Я не видел. Ну, да. Опять-таки, тут, кроме как вот слова «я», мне кажется, по-другому никак вообще об этом говорить нельзя. Потому что вот у тебя есть какой-то взгляд, у меня есть какой-то взгляд, там сейчас тут кто-нибудь с нами бы еще сидел, он бы что на эту тему сказал. И я уверен, что еще сказать. Скажите в комментариях, что вы на эту тему думаете. Вообще, это такая максимально, знаешь, такая отрешенная, такая абстрактная тема, но мне вообще нравится отрешенная абстрактная тема, потому что на самом деле.
Это самая важная
потом,
тема.
Это самая важная тема, потому что да, это такая некая философия. Уникальность — это одно. То есть, как бы это такого, наверное. По сути, все уникально, да, то есть вот этот чайник, он такой действительно один. Даже если сделать его копию, что-нибудь где-нибудь да, будет немножко не так. Потому что даже, например, взять вот копии там вот каких-то известных художников, все равно, вот что не то, оттенок немножко другой, какая-нибудь там веточка вот перерисована, вот мазок не тот. Там.
Причем то есть, копия – это довольно самостоятельный жанр в целом. Ну вот я считаю, что есть принципиальное копирование, когда ты пропускаешь через себя, и это все довольно сильно меняет дело. И просто почему у меня на подкорке сидит эта история с уникальностью, я всегда представляю себе следующее. То есть даже вот дизайнеры, общие вот, графические дизайнеры, даже насмотренные, это когда им даешь там 10-15 книжных шрифтов, и среди них есть там действительно уникальный, хороший, офигенный, но он не находится просто. Даже при том, что у человека вроде как есть насмотренность. И я в этом смысле экстраполирую, что есть там какие-то люди, знаешь, которые там занимаются вот, всю жизнь рисуют, допустим, там кобальтом, да, и орнаменты. Но он разработал вот такой типа вид орнамента, который вот это его прям авторский, там, знаешь, там просто годы и годы и годы в это вложены. Орнамент — это вообще такая вещь сама по себе, которая... Ну, уникальность орнамента читается далеко не сразу, согласись. То есть, оно все так рябит приятно в глазах. Вот.
Но когда присматриваешься, то видно, что в нем есть какой-то определенный стиль, как бы, да, настроение.
Но часто пропускаешь такие моменты, особенно когда нет цели этого находить.
Это насчет орнамента вообще интересная штука, что это же этническая очень тема часто, да, то есть это такое нечто народное, что идет от такого народного искусства, и часто... Я за счет того, что много путешествовал, смотришь, например, какие-то орнаменты где-нибудь там в Парагвае, и такой думаешь, так, ребята, подождите, это вам мигранты привезли какие-то там славянские? Да нет, вообще-то это там индейские орнаменты древние, которые там еще там индейцы, гуарани там расписывали. И я такой смотрю, они реально там перекликаются с какими-то там польскими, белорусскими там такими мотивами, может быть, нашими тоже. И интересно, как вот это вот реально, ну, какие-то, видимо, настолько близкие к природе вот эти вот уже корни, да, вот у такого искусства. Мне это тоже тема всегда была. Даже вот у нас лежит тут этот орнамент, это с, по-моему, Папуа. То есть это индонезийская часть Папуа. Вот. Но при этом ты видишь, да, что спокойно вот эта часть могла бы быть какой-нибудь тусочком какого-нибудь славянского, языческого, там, не знаю, чего-нибудь, да, то есть элементарно. И это очень тоже для меня интересно. То есть мне кажется, вот, когда я говорю про смыслы, подтекст, вот мне тоже в орнаменте всегда было интересно, откуда он возник и почему он именно такой, почему это именно так изображено, да, то есть, например, вот этот вот пенал, вот это китайский пенал, да? Но при этом ты видишь, что, в общем-то, таким же успехом этот рисунок мог бы быть не китайский, но ты понимаешь, что это китайский. По росчерку.
Там соблюдены правила. Там же у них есть, знаешь, правила расположения веточек относительно друг друга. Вот в этой части видно. Вот верхняя часть могла быть, условно говоря, европейской. А тут они соблюли композиционную эту историю, там, что от большого стебелька до маленьких. Китай бы знал, наверное.
Да, это был школьный пенал где-то там 50-х годов или даже, может быть, еще раньше. Да, я его приспособил под благовоние.
Кстати, давайте зажжем благовоние.
Да, давайте зажжем благовоние. Тут Никита предлагает. Сейчас зажжем. Я, кстати, вспомнил, что у меня тут есть зажигалка, поэтому мы теперь можем зажечь. Ну и вот, кстати, да, я вот, у меня, по самом деле, хобби собирать предметы, которые вот чем-то выделяются. Например, вот, да, то есть это сделала наша Аня, и она придумала, что у этого, значит, замечательного воина, его мечом будет, собственно, палочка с благовониями.
Вот это же очень хороший пример, что в целом, самурайских фигурок довольно много, и образ понятный, но его использование действительно, я еще не встречал в широком.
Я вообще такого не встречал. То есть я вот, можно сказать, что у нас такой вот уникальный, видите, воин, который держит ароматическое благовония, и при этом он... Это его меч.
Можно, кстати, так прикинуть в целом, когда начали, ну вот, допустим, когда в орнаментах можно понять, что откуда, но это точно, когда появились архитектурные орнаменты, то есть орнаменты, которые копируют архитектуру, которая, ну, в каком-то смысле национальная, да, то есть у нас готика, Северная Европа, сразу мы понимаем, там романская архитектура, это уже другое, либо плюс какая-то религиозная история, которая часто использует перекликающиеся элементы с письменностью, которые мы тоже, в принципе, можем, ну, то есть, скажем, даже готику, казалось бы, мы можем немецкую, французскую шрифты, и английскую отличить. В какой-то момент отличия проявляются в орнаменте.
Ну, кстати, даже в национальных орнаментах может есть, например, два крупнейших направления даже в каллиграфии в Китае, да, и причем они настолько, скажем так, можно сказать, на контрах таких находятся, то есть даже там не общаются. Там же это жесткая кисть, по-моему, не помню точно, как правильно называется, но два направления каллиграфии, которые между собой мало, скажем так, то есть у них своя школа.
Да, можно взять Китай и Японию, как бы там это прямо...
Ну да, это вообще, да.
Там, причем, знаешь, разное все вообще там, посадка, отношение к кисти, ну, то есть вообще все-все-все. Вот кроме того, что они и те, и другие примерно на одних и тех же образцах первое время учатся, все остальное там прям вообще...
Ну, как чайная церемония, да, то есть есть некий вольный китайский стиль, а есть вот японский, строгий, выверенный, где все другое, начиная от технологии производства чая, заканчивая философией, подходом. Вот хотя вроде одни и те же корни. Да. Но, вот, но это интересно. То есть вообще на самом деле вот само по себе искусство, мы сейчас потихонечку подойдем к твоему основному, к дизайну. Да? Вот, что же такое все-таки дизайн?
Просто сразу пришли в голову миллион клишированных определений. Это инструмент, решает проблемы. Ну, дизайн, я не знаю, мне нравится прямой фактически перевод, это проектирование.
Ну, то есть когда ты комбинируешь образы, смыслы, визуальные, смысловой код наполнение, то всё это как-то приводишь в некий результат.
Ну, понимаешь, мне кажется, что, в общем-то, можно сделать даже без смысла, ну, наверняка можно сделать дизайн без образов и без смысла, можно себе поставить такую задачу. То есть, я просто к тому, что это чуть-чуть немножко шире, даже, чем комбинирование образов. И если так, как бы, да, лингвистически не выпендриваться, то можно сказать, что это вот в современных каких-то реалиях это попытка, значит, помочь высказаться автору. То есть вот, ну, я называю в том числе бизнесменов авторами, то есть ты через свой продукт тем или, ну, так или иначе хочешь, как бы, что-то сказать.
Ну, когда ты говоришь именно про дизайн какого-то продукта, когда вот есть дизайнер, да, которому есть некое там, неважно, насколько оно хорошее,
чего угодно, не обязательно продукты, чего угодно, там книга, листовка, визитка, что угодно, это ты таким образом помогаешь выразить того, кому ты помогаешь.
Вот ты сам считаешь, вот есть, например, всеми известный, мы не можем про него не сказать, даже замечательный Артемий, который, значит, или не замечательный, тут уже вопрос вкуса, как говорится, который делает вот эти вот безумные абсолютно дизайны, которые идут вразрез с пожеланиями заказчика или вообще не учитывают никаких пожеланий заказчика. Насколько ты считаешь, ну вот так надо? То есть может ли дизайнер диктовать, и насколько вот эта диктовка своего некого вижена, она как бы вот нужна вообще современности? Ну, надо ли этого?
Ну, во-первых, это не дизайн, то есть это дизайн не... Вот эта вот история за 100 тысяч дизайн, да?
Ну, это
да. Не попытка помочь выразить автору что-то, это попытка поменять рынок дизайна, то есть это мет-дизайн, то есть он занимается таким образом дизайном рынка дизайна, вот если можно так сказать. Ага. А что касается надо ли и возможно ли, ну, есть такая вещь, как BDSM. Ну, нужен ли он?
Не знаю.
Вот я тоже не знаю.
Вопрос вкуса, как говорится, да?
Вот я так считаю. Вы оказываетесь во власти дизайнера, собственно, который причиняет вам некоторые эмоции. Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то возвращается, кто-то нет.
Хорошее сравнение. Теперь, когда я буду говорить про творчество.
Не-не-не, я сейчас говорил именно про вот эту вот акцию за 100 тысяч. А в целом дизайн Артемия, это, во-первых...
Например, не его дизайн, то есть там огромная команда.
Скажем так, ну, я не могу утверждать это на 100%, там почти, ну, много на каких проектах подписано, что он, значит, то ли арт-директор или что-то такое, да. Ну, вряд ли он что-то вообще уже рисует, и вообще не в этом дело. Даже если он что-то рисует, это все не важно. Его гений, на самом деле, в том, какой он кадровик, я считаю. Потому что, и включая Альбину, ну, это вот там девочка, которая начала делать какие-то там сумасшедшие дизайны еще до этой акции. Все ордиры, которые были, это люди, которые сидят на своих местах, и там каждый проект, на мой взгляд, довольно уместен. При этом он уместен по очень многим причинам. Я почему сказал, да, что дизайн проектирования? Потому что это дизайн, это очень про реальную жизнь. Когда у тебя есть деньги, сроки, свои интересы, чужие интересы, несколько подрядчиков и прочее. И вот на самом деле учет вот этого всего, это наиважнейшая вещь, без которой какая бы там ни была бы гениальная задумка в плане там визуала кого-то, ничего это не сработает. И поэтому в целом разные системы навигации, разные ферстили там стадионов, парков, все довольно замечательно, потому что вообще, в принципе, это произошло, видя какие-то другие дизайн-решения, которые существуют там в нашей стране сейчас, и видя вот это, ну, это замечательная альтернатива. Как бы.
Хоть что-то, да?
Даже не хоть, это довольно, ну, такой,
довольно что-то.
Можно сказать, да, ну, такой условный среднеевропейский уровень, который, ну, постоянно случается. То есть не только там обсуждается в комментариях, что вот там, значит, навигация, ну, в метро, не идеально там что-то такое. Вот. Да, если говорить про метро, что вот, ну, много кому известно, много кто видел, да, есть, в принципе, варианты карт другие. И не хуже. Но, господа, я подробностей не знаю, но мне кажется, что вопрос разговоров, утверждений и вообще вот именно около, не дизайнерской части, а части того, чтобы вот это все-таки стало там висеть, это намного было сложнее и намного важнее вообще в целом, чем некоторые не столь значительные моменты, да. То есть оно свою функцию выполняет, оно точно лучше того, что было раньше.
Вот, ну, как ты правильно сказал, то, что это дизайн дизайна, то есть сам факт донести до, скажем так, чиновничьего там
мира, да, да,
необходимость современных, молодых, свежих каких-то решений, чтобы выйти из какого-то вот застоя и дупликации одного и того же, и какой-то серости. Это уже, мне, на самом деле, очень нравится то, что, если говорить именно про Россию, то, что у нас вот это появилось огромное количество этих городских граффити, если не брать в счет каких-то политических, какую-то ерунду там, да, ну, хотя тоже не всегда она бывает ерундой, с точки зрения искусства, но мне нравится именно то, что очень много арта довольно классного, который висит там просто размером со стену, там, высоченный какой-то там медведь там какой-нибудь фрактальный там или еще чего-то, то есть, ну, это здорово, по-моему, то,
что это есть. Сразу, да, есть вот комментарий на это, что там же был случай, что там сначала приглашали, ну, просто условно независимых дизайнеров, да, которые рисовали, вот, как ты говоришь, фрактальных медведей, а потом там вторым слоем начали все закрашивать плохо нарисованными гагаринами, что-то в таком духе, то есть...
Но не везде, не везде, но я, тем не менее, медведи до сих пор существуют,
ну, да,
на Ленинском,
ну, да, если что, не ошибаюсь, да,
там что-то еще висит. Помню, как закрасили просто шикарную абсолютно рыбу где-то там на съезде на старую Басману, если не ошибаюсь, там была такая космическая абсолютная штука. Но это нравится, что это не только в Москве, это в общем-то во многих городах.
В каком-то есть, подмосковном городе, в котором, значит, не так все принципиально в политическом видимом плане, там прям его весь раскрасили, там это, по-моему, в прошлом году было или в позапрошлом, и так все осталось, прямо в первозданном виде. Я просто к чему, что там произошел такой процесс, что условно, ну, городской ему не циполитет или что-то типа того, они поняли, что вообще, ага, стены можно освоить, независимые художники их освоили, а потом, ага, ну, скоро, значит, праздники, господа, надо бы что-нибудь праздничное туда, что это тут какие-то непонятные штуки. И так что, да, тут такой процесс. Ну, то есть, я просто тому, что, да, вот ты говоришь, что Лебедев доносил, значит, то, что нужно что-то молодежное сделать, перестать дуплицировать. Я уверен, что на уровне переговоров он вообще ничего подобного там совершенно другими терминами объяснялся.
Это
что
понятно.
Там именно был разговор на языке, знаешь, я думаю, он нанял себе специального чиновника, который
переводил на чиновника.
Да, чиновника, вот.
Да.
Так что в этом, конечно, ну, Артемию стоит отдать должное абсолютно точно.
Ну да, это такое, мы входим в плавное, такое, как это, в опасное поле говорения о чем-то таком, о чем не нужно говорить. Кстати, мы когда говорили просто про традиционализм и модернизм, да, там, назовем право-левое, там, какое угодно, но мне, например, всегда вот это вот, скажешь, такое противоречие, сам факт наличия этих противоречий и то, что они в каждом из этих противоречивых направлений что-то есть, мне как бы вот нравится это. Я могу сказать, что среди традиционалистов очень часто такое вот отношение к какому-то современному искусству, к дизайну, можно увидеть такое, знаешь, вот, ну, явно негативное. То есть, например, что вот там дегенеративное искусство, там современная, которая портит там дизайн древней Европы. То есть, например, я встречал конкретное видео одного какого-то англоговорящего блогера, который прям приводил в пример, знаешь, когда там европейская архитектура, очень много же сейчас, особенно тоже это видео везде там в Европе, где я успел побывать, когда, значит, вот это вот тело города, да, туда старого архитектура там 18-го и ранее века, и тут вдруг какое-то просто, знаешь, вот такое просто какая-то фрактальная, какая-то непонятная стеклянная какая-то штуковина, какая-то, как, знаешь, вот таким полукругом обвивает какой-нибудь старый замок там, да. И мне кажется, что это прикольно, мне кажется, что это интересно, если это не разрушает ни замок, ничего, но, конечно, это выглядит абсолютно как НЛО, как в Тбилиси этот мост там, знаешь, этот вот современный, какие-то там еще, там у нас тоже есть какие-то такие объекты, но я даже не помню, сейчас не приду пример.
Ну, вот он приводил. И игла в Питере, можно сказать.
Ну, игла в Питере, да, такой, который просто вот, как многие протестовали, что она вообще рушит весь архитектурный ансамбль. Кстати, сейчас так смотрю фотки, я не видел пока сам ее вживую, но, ну, что-то в этом есть. То есть, как бы вопрос в отношении к этому. Как ты это видишь?
Смотри, да, во-первых, мы когда заходим на территорию деления на традиционалистов и модернистов, это очень такая интересная история. Недавно на днях вот вышел неплохой репортаж «Новые правые», в котором показали, что «Новые правые» — это современные молодые люди, это издательство, это политики, это блоги, которые делают все очень. Есть один проект, который закрылся. Закрыли его, там дизайн-то был, дай бог, очень модернистский как раз. Поэтому я тут в целом не соглашусь. То есть, при том, что есть, например, какие-нибудь анархопримитивисты, это вообще в целом скорее левые. Ну, они против вообще какой-либо такой городской архитектуры. Но это другой вопрос. В общем, да, я просто зрителям хочу пояснить, что далеко не все однозначно так насчет того, что да.
Я не считаю что-либо однозначным, просто как пример такой, что часто это идет на какой-то контре, и мне... Может быть, если выбирать, там, говорить, как меня какое-то клеймо поставить, на меня его невозможно, сам на себя не могу поставить. То есть мне близки очень разные вещи, абсолютно полярных каких-то социальных явлениях. И мне вообще странно, вот, какой-то говорит, вот есть там какие-то анархо-панко-примитивисты, конформисты, псевдологисты и прочее. То есть, как бы, когда человек на себя придумывает, вот, знаешь, как жанры в музыке, извини, что я тебя перебил, но просто вот хочу над этим немножко так посмеяться, потому что я был в какой-то момент, я люблю электронику, я говорю, так, это брейкор, рага, тек, Ambient IDM, то есть, наверное, или что же это такое, это, блин. То есть, мне очень нравится, когда создаются какие-то такие вещи, причем как социальные и мировоззренческие, так и в искусстве, так и в музыке, вообще в чем угодно, на которых нельзя повесить ярлык и не сказать, что это такое. То есть, вот в этом, наверное, может быть ключ к разрешению вот этих вот вечных контр на тему там, кто ты, что ты и кого надо нам защищать, и надо ли вообще.
Ну, я, кстати, на самом деле довольно сильно не согласен с такой позицией. Да? Да, потому что...
Это не позиция, это видение.
Ну, да, с таким видением, потому что вообще в целом вопрос определения кого-либо, он вообще особо не связан с предметом разговора. Есть философия, да, она занимается во многом классификаторством. И то, насколько что-то будет классифицировано, это то, насколько там опытен будет философ. Это бывает просто нужно. Потому что, ну, во-первых, есть работа в жанрах конкретная. То есть у тебя часто не стоит задача придумывать новый жанр. Вот как я тебе приводил пример с орнаментом. То есть тебе не нужно выдумывать ломаную чашечку, да? У тебя есть какая-то форма, которая при этом может быть своя, потому что пропорции у чашечки может быть бесконечное количество. Но при этом вот именно какая-то штука будет в орнаменте, она будет не видна всем, она будет глубокой. Ну, у тебя просто нет задачи выходить за это. И чтобы работать внутри определенного жанра, придумывая внутри него что-то свое, тебе удобно понимать, что это за жанр, иногда в практических смыслах довольно-таки. Ну, да. Очень простой пример про жанры, да, вот у тебя есть книга печатания.
Ну да.
Но сколько ты хочешь читать круглые книги?
Да не вопрос.
Нет, это прикольно. Это, понимаешь, это прикольная штука. Но читать, насколько это вот много ее и удобно будет ее кому читать, это есть
некоторый вопрос. Why not, смотря как это воспринять. Ну, извини, знаешь, вот я сейчас еще тебя перебью, но, короче, вот я считаю, что, знаешь, вот это может быть абсолютно такая вот экстремистская такая точка зрения на тему восприятия, какое-то опасное слово сказал, но, короче, на тему отношения к точкам зрения, классификации и вообще каким-либо определением. Что для меня вот есть такое понятие, как бы свобода. Это очень абстрактное понятие, да, но вот для меня вот как бы оно формируется так, что я в любой момент времени могу принять, изменить, отвергнуть любую из возможных точек зрения на любое абсолютно явление или отношение к этому явлению. Или там частично, или фрагментарно изменить. Почему? Потому что ты живешь, ты что-то новое увидел, о, ничего себе, оказывается так. И вот это вот отсутствие константы, это не отсутствие стержня для меня лично. То есть есть стержень, какие-то у него там основные там, моральные принципы, там убивать нельзя, там, да, или что-то такое, то, что как бы очевидно для там, как бы, подавляющего большинства людей. Да. Понятно, что это тоже с этим можно поспорить, это когда ты найти какие-то там объяснения и так далее, но пускай это будет как бы неким таким стержнем. Но все остальное, все, что находится в поле умозрительном, или там то, что не является каким-то однозначным, и то, что нельзя трактовать как что-то однозначно, там, добро-зло или какими-то такими примитивными принципами, мне кажется, оно может быть супер флексибл, и это прикольно. Ну, для меня, по крайней мере.
Так не, а это, ну, не противоречит тому, что я сказал. Ну, потому да. что я не говорил, я, ну, круглые книжки я бы сам бы наблюдал бы с удовольствием, и да. я бы даже хотел бы иметь такую.
Ну да.
Но вопрос не в этом.
Насколько ты будешь применять это в своей жизни, да, согласен.
И
да.
это, в общем...
То есть ты можешь поговорить об этом, но не будешь ли с этим жить.
Да? И, в общем-то, про это и был тейк. У тебя такое определение слова «свобода», да? Угу. Но в речи мы не всегда, и ты, наверное, тоже употребляешь его именно так.
Ну да.
И вот, собственно, вот эта вот вся история
про свободу,
она для этого нужна, понимаешь, чтобы, например, давать какие-то очень общие вещи, которые...
Ну да, мы можем поговорить об этом, но не обязательно мы это будем делать.
Более того, я могу сказать так, что, в принципе, шаря, ну, вот условно, да, говоря, в философии, в логике, в каких-то таких вещах, mm-hmm. ты, например, лучше сможешь просто практические вещи какие-то понимать. Зная, например, все жанры музыки, тебе легче будет, во-первых, понять какой-то жанр, даже если он суперсложный, составной, то так или иначе ты сможешь найти...
элементы чего-то там.
А вот да, например, какие-то ссылочки. И это даже может быть, знаешь, не то, что какой-то практический пример. Тебе просто приятно, что ты узнал, например... Ну, прикинь, какой-нибудь электронный музыкант там фугу закодировал, при этом хитро. Да. Вот это, вот мне кажется, это такое наслаждение, находить вот эти вот глубокие отсылки. И это я и говорил, помнишь, про созидание, когда вот смысл на смысл на смысле, и когда ты вот находишь такие прикольные глубокие смыслы, это очень прикольно щекочет
ощущение. Я согласен, да. Это корневые смыслы, и на самом деле даже когда... Я, кстати, есть очень классный один канал YouTube, я забыл, как называется, про, по-моему, Long Play, да, бесплатная реклама, обалденный, абсолютно парень, который разбирает, знаешь, эти всякие разные группы или композиции на тему предпосылок, откуда они возникли, там, да, там, историю, там, музыки той или иной. Я помню, посмотрел вот недавно там про Enigma был выпуск, именно откуда возник этот дуэт, что он такой весь, значит, сначала был анонимный, да, там потом как совершился его Дианон, как раз через то, что они стащили григорианский на пиво, просто украли из каких-то там немецкого хора, значит, и потом, как все это было связано, и там много, кстати, будет этих скандалов, они там, например, стащили, что мне понравилось, у тайваньской одной малой народности, песнопение, вот, их народную какую-то песню. Ну и вот это интересно, да, как это все было собрано, то есть как он смешивал, вот, сделал такой, вот, такой арт-проект, там, да, и как он вот, откуда все это появилось, да, и вот это действительно интересно и в музыке, и не только, на самом деле.
Да, я бы сказал, что часто классификация, она не направлена на то, чтобы загнать это в рамки. И, понимаешь, это происходит на бытовом уровне, когда есть люди, которые, ну, переболели каким-то жанром, там, не знаю, занимаются там... на скрипке в каком-то одном жанре, и когда кто-то играет на скрипке не в этом жанре, начинается боль. Но это не совсем про это, как бы, это скорее вот для свободы, потому что, понимаешь, ну, если мы говорим, да, вот там про политику, про мысль, то, ну, нас всех там сейчас заботят какие-то вещи, там, свобода, не свобода. Очень интересно наблюдать то, как с ними, с этими же буквально проблемами там древние греки сражались, вот, и что мы там одни и те же ошибки там по кругу 300 раз. Опять, да, мы говорили про вот традиционализм и модернизм, да? Есть, значит, сейчас, да, национализм, что-то очень правое, есть либерализм. Это, ну, что-то скорее левое. Ну, так вот, те, с кого зарождался либерализм, были националистами. Монтескье, Руссо, Дантон. Это, ну, люди, которые вот Францию ставили превыше всего. То есть, причем Францию, как, условно говоря, 100 имен, 100 фамилий, вычеркни из Франции. 100 имен, и Франции не станет. Которые вообще само определение нации придумали. Но при этом с тем же самым, если я не ошибаюсь, с Екатериной II переписывалось Руссо. И когда они говорили про там права, значит, всех людей, цитируем и не одобряем, каждый раз, значит, если я не ошибаюсь, Руссо писал: очередной турок погибает, Бог радуется. Мы не одобряем, мы абсолютно против. Вот это цитата из основоположника либерализма, господа. Я просто, да, про противоречия корневые, вот то, что ты начал, да, как вот сейчас мы вернемся к архитектуре, я все помню. Противоречия, они всегда абсолютно были, и когда ты вот проходишься по, ну, там, допустим, истории мысли, вообще это очень интересно раскрывается. По архитектуре, как я к этому отношусь? Отношусь следующим образом. Когда у нас утеряны полностью культура архитектурная, например. Ну, то есть, если, условно говоря, мы не можем...
У нас у кого? В России?
У нас у кого бы то ни было. Сейчас, да, я вот могу сказать про Россию. Я имею в виду, что не то, что у нас утеряно, а вот если мы не можем, допустим, воспроизводить, если мы не чувствуем какой-то своей части культуры, то хотелось бы беречь...
Хотя бы то, что есть.
Да. Однако, если мы, как, значит, уважаемые наши друзья-голландцы, которые, значит, вдохновили нас на создание Петербурга, можем воспроизводить фахверк, значит, в современных материалах и делать это полностью современные материалы, современная вся начинка, но при этом отсылки, которые очень клевые, изящные, хорошо читаются, тогда вы можете, ну, я считаю, вы можете экспериментировать, в некотором образе внедряться в среду, потому что это было всегда. То есть это абсолютно не новинка, когда у вас появляется какой-то новый сумасшедший абсолютно стиль в городах, где раньше этого не было. То есть готика вся так и появилась. В общем-то, абсолютно так же, абсолютно странно какие-то эти, значит, елки каменные.
Кстати, ты сам вот насколько для себя ставишь ли такую цель? Так, что-то я, по-моему, засиделся вот в этом каком-то вижене там или в этом стиле, только возьму-ка я сделаю что-нибудь вообще другое. Ты делаешь так или это постоянно?
Смотри, я так понимаю, это вопрос для зрителей, потому что ты,
Ну, я знаю, это вопрос для зрителей. Не, ну у тебя это очень часто происходит. Я сейчас скажу, что да, с Федором мы столько вместе уже и в постоянном контакте, потому что все так или иначе какие-то визуальные решения, которые связаны с мой чай, они так или иначе проходят через меня в большинстве случаев. И в большинстве случаев они исходят от Федора. Есть, конечно, еще у нас ребята, кто там так или иначе, ну, так все равно взаимодействует там, или учится, или там как-то еще с Федором работают. И я вижу просто какой-то постоянный поток. Так, ну-ка, сейчас я что-нибудь все выброшу, сделаю что-то новое. Вот,
да, когда это наступает? Очень, кстати, ремарка такая хорошая, я ничего не выбрасываю. Можно, то есть,
отскролить, да.
Я очень много изучаю исторического материала, но исторический материал таков, что мы всегда видим, ну, верхушку. В нем очень много того, чего никто особо не видел. То есть, вот просто там, не знаю, листая в огромном количестве книги старопечатные, русские, там огромное количество вдохновения, то есть там какая-то бешеная, абсолютно сумасшедшая типографика, там вот, ну, писцы занимались вот то, о чем ты говоришь, там вот и чашки такие делали, и вообще, то есть там искали, ну, как только не искали, что там скоропись стоит, или он транслит тот, который тебе скидывал, это вообще дичь, при том, что там буквы не, ну, то есть не совсем точный транслит.
Я расскажу, что имеет в виду Федор, есть такая замечательная картинка, может, потом мы ее покажем.
Точно покажем.
Мы точно покажем, да. В общем, которая изображает в латинице некое русское такое вот высказывание.
Мы не будем его раскрывать.
Не будем раскрывать, оно у нас возникнет в одном из дизайнов. Это очень интересно, потому что это вообще сам по себе, как это так? Что за транслит, извините, там какого-то 17 века? Там,
я думаю, что скорее 18. Там по датировке, да, надо посмотреть, но более-менее поздний.
Все равно давно. Да,
и при этом в чем там особенность, что, ну, европейцы писали точно таким же плоским пером, что написано... Ну, то есть инструмент один, материал один, но результат совершенно другой, потому что хоть это и латиница, но явно писец пользовался, значит, насмотренностью скорописи русской, то есть абсолютно явно. И это вообще, ну, абсолютно уникальный стиль письма, почерк, который в современной графике очень редко используется, то есть сейчас там вот некоторые ребята его используют. И на широкую публику начни его показывать, очень мало кто поймет, что это вообще такое, для всех будет казаться, что это невероятная новинка, и что я там все выбросил, и что это там выдумал. Ну, то есть, условно говоря. Как происходит этот момент, я просто накапливаю какие-то базовые знания постоянно, культурный в основном слой, и на него накидываю графическую составляющую, которая может в любых измерениях тянуться, разный инструмент, разная поверхность, и все это...
Кстати, про разные инструменты, слушай, вот насколько у тебя в голове противопоставляется искусство, скажем так, физическое и диджитальное, потому что ты пробовал там и резьбу по камню, причем достаточно успешно, то есть я могу без лишних дифирамбов сказать, что Федор там, берет вот, берешь и получается, да, когда уже есть какое-то понимание, да, ну, то есть и с кистью работал, да, с каллиграфией, ты просто с рисунком, да, то есть, так понимаю, краски и, значит, и типографика, и резьба там по всяким разным материалам. И при этом и диджитал, то есть и фотошоп, и все такое. Как ты это соотносишь?
Вообще нет никакой разницы. То есть я это вот объясняю, ну, ребятам, которым подсказываю что-то. Всегда все равно будет видеть глаз. Mm-hmm. Можешь делать в чем угодно, у тебя все равно видит глаз, и ты все равно ориентируешься, ну, я имею в виду, на человека в целом.
Ну, вот важна вот эта вот мелкая моторика? Или,
смотри,
или мышка сможет передать это ощущение?
Не, смотри, она важна, если мы решили, что она важна. То есть ты можешь вытаскивать характер из инструмента. Ну, то есть вот каллиграфия, где вот Габба это написано. То есть там вытащено из плоского пера, причем определенной толщины, причем на определенной бумаге. Там на другой бумаге с другим инструментом. Если можно это достичь, то тебе не придет в голову там, ну, таких конструкций, скажем, там, букв, потому что там, ну, характер, значит, то, как расплывается окончание на пере. То есть если ты решаешь, что это важно, это важно. Более того, ты можешь делать, ну, нарочито диджитальное искусство. Когда, ну, есть же прекрасные картины, которые в пейнте нарисованы. Видно, что они в пейнте нарисованы, и при этом они крутые. То есть я считаю, что вообще нет никакой разницы глобальной, какой-то кардинальной и прочее.
Но для тебя, все равно ты же для себя делаешь какую-то
Мне приятнее делать руками, потому что просто этого сейчас, во-первых, меньше, а во-вторых, когда ты делаешь это руками, для меня это некоторое чудо созидания. Но все-таки в диджитале ты это меньше ощущаешь.
Ну вот я больше про это, про какую-то душу, да. То есть я вот больше про это, потому что я понимаю, что физически чисто для, может быть, потребителя, да, скажем, такое грубое неприятное слово, ему не важно, в чем это было нарисовано, и он, скорее всего, не заметит.
Кстати, важно.
Нет, ему важно, и он это может не заметить, да, в какой-то момент. Особенно, если он пользуется уже, скажем так, репродукцией этого искусства, а не физическим объектом самим.
Все равно важно. Я же там некоторые обложки... Ну, смотри, часто видно, ну, что каллиграфия – это каллиграфия, пусть она оттрассирована, ну, то есть отсканирована,
ты
ее и видно, что нерегулярность штриха, что это рука. И
это не сделаешь.
Да, это... Понимаешь, можно сделать леттеринг, похож на каллиграфию, но если ты, скажем, вот у тебя широкий штрих, в нем какие-то там разводы такие акварельные, например, или у тебя там какое-нибудь золочение, и видно, что есть рельеф некоторый, а не просто, ну, заглушка. Да. Это, в принципе, ну, вот именно реалистично сделать там какую-нибудь такую штуку, очень хорошо, ее просто сложнее сделать даже на компьютере, то есть ее проще руками сделать чисто технически, и плюс это еще человек почувствует. То есть я бы сказал бы даже, что в целом народу важно. Народу важно даже из чего сделана, как бы, ну, там, винная пробка, там, из настоящего дерева или резины, хотя это вообще все равно абсолютно.
Ручной чайник или полуручный.
Абсолютно
чайник,
точно.
Какое там было сырье. Не, про важность это я согласен абсолютно, я имел в виду, что вот для тебя лично какое имеет это значение, потому что ты
вижу... Просто приятнее, когда чувствуешь все эти истории. Причем там очень интересные такие ощущения, что есть гравер у нас прекрасный, русский экслибрис, и делает торцевой гравюр, занимается Михаил Верхоланцев. Верхоланцев он уже, ну, в летах, у него есть прекрасное видео, что вот когда гравюру режешь, что черная форма беспощадна, но нужно довести ее до конца, и ты вот когда делаешь, это... Целый спектр эмоций, причем часто непростой. Там много очень разочарований, спадов, когда хочется там бросить и прочее. Это такая жизнь. Вот, ну, Сергей идет по горам постоянно, там какие-то туристические походы, там степеней каких-то сложных, там вообще какая-то дичь. Я, в принципе, тоже люблю путешествовать, но вот именно такую свою какую-то главную дозу эмоциональную я получаю фактически за вот этими сложными процессами, в которых, ну, ты весь погружаешься, целая драма.
Ну, да. Ну, в целом, проживание своего труда. И в этот момент ты тоже переживаешь, как ты говоришь, про там культурный, исторический какой-то подтекст, да, то есть ты, когда ты просто там нашел какой-то образ, взял там его, там, не знаю, скопировал, или там диджитал, что-то мышкой передвинул, переставил, и что-то там, какой-то делал коллажик, это одно, когда ты взял это, перерисовал, пропустив через себя, но когда ты говоришь, что там копирование тоже отдельный вид искусства, то тут еще не копирование, тут еще и создание на основании каких-то своих вот этих вот штук. У нас, кстати, тут есть вот такая еще штуковина, которую я где-то смотрю, а это сейчас в свое время сделал Федор, да, когда сделал там баллончиком вот эти вот разные штуки.
Для лучшего впечатления лучше не рассказывать, как делается, потому что...
Ну ладно, хорошо, ну, это было как-то сделано. Я так ничего не сказал, да, вообще.
Да.
Ну, у меня, кстати, очень много твоих предметов, я так иногда задумываю, потому что ты приносил мне одно время так, значит, такой, знаешь, такой дипломной работы, знаешь, набор каких-то интересных объектов, которые у нас живут, и не всегда кто знает, откуда они на самом деле, да, то есть...
Про диджитал я могу сказать, вот у нас выйдет шупуэр для нашего проекта «Мой чай-бар».
Да.
Основа – это каллиграфия, абсолютно ручная, но в диджитале, и плюс моим пиксельным шрифтом. Который я полностью сделал в диджитале, но он полностью мой, то есть я его полностью выдумал, то есть он никак не скопирован. То есть диджитал тоже дает развернуться, более того, в комбинации.
Как ты, кстати, относишься к этому, как это, NFC, по-моему, или как это называется, когда Я забыл, как называется это правильно, господи.
NFT.
Вот.
Все тренды.
Да. У вас бы про все тренды прошли, которые токенизация цифрового искусства.
Я про это мало чего знаю. Единственное, что я про это понял, что на Авито кто-то, значит, пытается продать как-то уникальные токены и организовать какую-то уникальную встречу. То есть я с этим еще не сталкивался даже. Я даже не в курсе особо.
Надо, когда ты можешь присвоить некий цифровой токен какому-то, не, там, чему угодно, по сути, то есть там твиту или какой-то там картинке, и тебе принадлежит уникальный как бы оригинал. И даже если кто-то копирует, то это уже как бы не оригинал. Я так и не понял. Но, по-моему, это что-то уже за пределами моего понимания. Но если правильно сказал, да?
Да.
Пока это звучит довольно странно, потому что, ну, ты можешь токен передать кому-то, продать?
Да, конечно.
Ну, тогда какой в этом смысл? Это просто авторское право, передаваемое и продаваемое, в общем-то.
Набор цифр. Ну, видимо, да, это знаешь, такой некий.
Это попытка опять, вот, ну, биток пытается с валют уйти, как бы, с таких, которые, значит, государству привязаны.
Фиатная, да.
Хотя и то, ну, там, непонятно, сколько ему дастся, потому что, ну, вот, Китай же делает сейчас свой...
Нет, ну, сейчас Coinbase вышел на это, может, все по-другому начали говорить, но, в общем, Coinbase вышел на IPO и стал сразу стоить 100 миллиардов.
Не, я имею в виду не насколько ценные. Я рационально думаю, что все равно государство будет в это вмешиваться рано или поздно.
Так оно уже вмешалось.
Ну, вот.
Криптоактивы, там, все такое. То есть не будет, по сути, там
анархии. Да, а вот эта вот токенизация, это попытка выйти из юридической системы работы с правом интеллектуальным через, ну, как бы там суды и прочее, хотя ты можешь это делать и через него, и имея токены. Ну, не могу ничего сказать. Как бы. Я просто считаю, что, ну, все эти вещи, они в целом так или иначе распаковываются до чего-то более простого. Ну, то есть, вот если там с философским подходом подойти, то все эти штуки со сложными названиями, они распаковываются до каких-то простых сущностей довольно, которые были, ну, да, в целом.
Ты сейчас, в общем-то, распаковал очень простую сущность.
Ну,
я думаю, так это отчасти и есть. Ну, кстати, ты использовал какие-то объекты, типа, которые можно бы назвать нейросетью для искусства?
Нет. Ну, я просто как-то я не разобрался особо с движками. Ну, то есть, вот с какой-то технической базой, чтобы уверенно в ней работать. Самый главный вопрос сейчас встает, как я понимаю, что там насколько что уникально, насколько что не уникально. Опять, ну вот я сейчас как раз экспериментирую с нейросетями. Ну, загружают просто свои картинки, они их там как-то размывают, вот и все, не знаю.
Тут теряется, скажем так, индивидуальность, даже не столько уникальность, сколько твоя именно работа, скажем так.
Не скажи, понимаешь, смотри, ты же можешь. Ну, я не особо шарю, как работают нейросети, но ты вроде можешь задать там уникальный параметр. И это в целом будет являться, ну, созиданием точно, потому что поиск ты провел.
То есть твоя работа здесь была.
Там, не знаю, ты краску сам не делал, не растирал, ну, значит, как бы не совсем твое, как бы там краску. Ну, можно сказать, что вот как бы нейросеть, это как бы, ну, вот такая вот твоя краска, как бы, да, если обобщать в какой-то мере.
Ну, по сути, сейчас, по-моему, да, уже вообще как-либо, скажем так, оценочно что-либо восхвалить или осудить, однозначно невозможно.
Не-не-не, вообще, смотри, я же стараюсь в целом, ну, ты мне все пытаешься, да, задавать оценочные вопросы, а я пытаюсь, да, от них уйти, в том смысле, что просто интересно порассуждать. Вот опять-таки про нейросети, да, ты, ну, любую нейросетку нужно же учить.
Угу.
Ну, вот ты можешь подобрать там, ну, точнее, ты не можешь,
учись,
тебе придется самому.
Да.
Тебе придется самому подобрать, и тот результат, который он будет выдавать, и по тому алгоритму, ну а чем не. То есть, почему это не твое. Я просто главный вопрос, что нейросетка убьет художников, да, что все, не будет художников, тыры-пыры. Все равно учить кому-то как бы придется.
Это же футурология, что кого когда убьет, там, что водителей не будет, знаешь, что, или там, не знаю, все там будут общаться только онлайн и офлайн не будет. Вообще интересная, кстати, тема тоже, я ее со всеми поднимаю, на тему, значит, вот этой диджитализации, и которая произошла из-за ковида, да, что все сидели дома, и вот все стали все покупать онлайн, и никто перестал, все стали заказывать еду там только там, не знаю, в Uber там, или в Яндекс.Еде там, или еще что-то, и, короче, никто никуда не ходит. И тут, короче, все это открылось снова, да, там в России это открылось уже, считаю, почти год как, а в Европе там что-то там чуть-чуть начинает приоткрываться. Например, там вчера в Утрехте там экспериментально открыли там некоторые рестораны, там ограничено по записи, там что-то еще. Так вот, там записи уже там чуть ли на месяц вперед, значит, то есть отложенный спрос на просто живое общение, на возможность коммуницировать. И я читал такую, знаешь, довольно интересную гипотезу одного какого-то тоже, у философского такого товарища, что возможность офлайново, да, общаться и офлайново обучаться, и офлайново, там, не знаю, там, ходить куда-то там за какими-то сервисами, которые можно получить онлайн, это будет некая там привилегированная там условно такая история, потому что весь этот диджитал – это удешевление, да, то есть это дешево, просто учиться онлайн дешевле, там, да, в принципе, если ты обладаешь какими-то способностями, то, в принципе, ты можешь легко учиться онлайн, я считаю, ну, без потери почти качества, особенно в каких-то сферах, вообще, наверное, без потери качества. Какие-то, может быть, нужно больше, там, это я не берусь тут сейчас осуждать, но так или иначе, большое количество знаний можно получать, там, вообще не выходя из дома. Сейчас и общение, все вот это вот ушло вот туда, и возможность вот так вот посидеть, это уже некая ценность. Это такая ценность, которая сейчас уже приобретает такую реально, ого, ничего себе, я могу. То есть мы тут, нам тут хорошо, да, словно там, не знаю, ну, можно по-разному судить, хорошо или нет, было это решение все открыть. Есть разные отчет мнения, но так или иначе в Европе сейчас это вообще такая серьезная проблема. То есть приезжаю в Амстердам, вижу, это закрытое все, это комендантский час. Значит, люди, конечно, выходят гулять на улицу, да, там по возможности, но видно, насколько им не хватает. Как чай влияет на дизайн?
Ровно.
Ровно?
Ровно.
Ровно или так?
Я пока ехал сюда, я думал над этим вопросом. Чай и дизайн – это две штуки, у которых не видно, значит, ни верхушки, ни дна. Ты постоянно не понимаешь, на каком ты уровне находишься. Вот так.
На каком уровне относительно чего?
Относительно своего понимания, относительно своей квалификации. Тебе очень сложно понять, насколько ты хорош, и, соответственно, вот возвращаясь к вопросу, что плохо и что хорошо, ты не понимаешь, насколько ты хорош, поэтому ты не можешь понять, насколько хорошо то, что ты оцениваешь.
Если мыслить с этой точки зрения, то, в общем-то, все очень относительно, и твое восприятие качества или там красоты, или там чего-то еще, оно тоже очень, так скажем.
Да, и чай-дизайн – это очень релятивистские штуки, и, в принципе, ну, радикальность с точки зрения, она очень сильно снижается с чем-то там больше. То есть, вот, ну, скажем, там 4 года назад я бы вообще точно сказал бы, что хорошо, что плохо, прям просто вот так вот, вот сказал плохо. Бы, да. А сейчас как-то... По многим причинам не хочется делать таких заявлений, равно как и с чаем, равно как и с методом приготовления чая. То есть, скажем, ну, опять 4 года назад, или там, ну, 5, наверное, лет, я бы сказал, что чайные коктейли.
Чего?
Что это такое, да? Это...
Что вы тут творите вообще, господа? Вы портите наш древний вижен. Ну, кстати, знаешь, я, может быть, немножко ретроград в чем-то, но... Многие знают, что я с собой таскаю почти всегда вот эту мою сумочку, да, там в поездке, там даже на неделю или там на 2 дня я уеду, все равно у меня с собой будет как минимум 2 комплекта всей чайной посуды, а то и 3. И я вот все это достану, и у меня вот, вот если оно не так, то это не совсем чай. Но это мое личное, и я как бы на самом деле просто в этой своей вот игре с предметами нахожу какую-то отдельную цель, как ты говоришь, да, то есть какая у тебя цель. Вот цель у меня не только и не всегда сам продукт, сколько вот эта вот игра вокруг продукта. То есть у меня это отдельный такой ритуал, который создается вот некое вот поле. А вот интересно, я всегда спрашиваю людей, кто творит, как у тебя ритуал чая связан с ритуалом искусства? Они как-то взаимодействуют? У тебя есть ритуал? Или ты все-таки вот у тебя вот, все-таки вот оно по-другому?
Ну, могу сказать так. Я свой ритуал чая называю гражданское чаепитие. Это калька с петровского гражданского шрифта. Это когда мы что-то взяли, несколько секуляризировали, но при этом сохранили, ну, наследственность некоторую. И пытаемся как-то работать со смыслами непосредственными. То есть, например, для меня в чае прямая связь. Я люблю красиво пить чай. То есть, когда я подбираю посуду, я люблю, чтобы оно сочеталось по цвету, по форме, по фону, ну, с тем местом, где я нахожусь. Когда я собираюсь пить чай, например, в городе или на природе, я там, скорее всего, возьму разные вещи, потому что я буду предполагать, что там будет, не знаю, там дерево, земля или что-то такое, а там какой-то городской ландшафт, я буквально, ну, прикидываю сочетание цветов, например, либо формы. Соответственно, ну, это уже на автомате, там и чай подбирается под погоду, под настроение, под это все, но еще и вот под это.
Насколько долго у тебя такой процесс занимает времени?
Нисколько.
быстро.
Не, ну, во-первых, у тебя, ну, я говорил, что мне очень хотелось базовые навыки. И композиция, она работает, что у тебя в картинке, что в обложке, что в чаепитии.
Сразу, как бы, да.
Да, то есть это просто у тебя динамическая композиция, которую ты прикидываешь. То есть, условно говоря, там, маленькая хорошо работает с большим, то есть на контрасте. Либо наоборот, там, несколько маленьких объектов, которые, ну, ритмичные друг с другом, там, высокая с низким, например. Комбинации цветов, там, светлое лучше поставить на темное, а темное на светлое. Вот чего я прошу всегда, господа, если вы берете фарфоровый набор посуды, то чебань, ну, так хорошо смотрится темное, а вот желтое дерево, ну, вяло немножечко. И наоборот, если у вас там светлая чебань такая откровенная, берите темную посуду, будет вот просто сразу эффект, особенно если фотографировать надо, замечательно. Тут, кстати, ты говоришь про ремесло, да, связь, значит, ритуала с, ну, вот у нас же есть экспериментальный чебу, который я делал, вот это все было, ну, вот рождено вместе, то есть там подбор ткани, который там больше года искал, вот там нашел, и, слава богу, оно найдено, да. Там цвета, то есть я же, ну, я их как бы изначально делал под себя, я знаю, как у меня посуда, поэтому я подобрал, ну, ткань, примерно предполагаю, что у меня там будет, так что просто связи.
Ну, нет, но получилось, кстати, да. Надо сказать, что получилось чайное полотенце. Может, как-нибудь мы их все-таки внедрим.
Это были, да, пробные такие штучки. Так все это ждет есть... своего часа. Но
у нас будет, очень много проектов, будет, которые рождаются много лет, потом все-таки они рождаются, да, и вот надеюсь, что мы тоже пройдем каким-то еще таким историям. А, знаешь, еще, да, очень интересно ты сказал про чай, про выстраивание композиции как таковой. А вот я начал когда говорить, говорил про твое обучение, да, и начал говорить, вот как классно, что я привожу тебе пример. Я все-таки не договорил, и ты тоже не сказал, как на самом деле ты все-таки построил свое обучение. Что ты вместо того, чтобы пойти на какой-то там вот курс или там какое-то высшее образование пойти, ты, наверное, выбрал определенных преподавателей лично, которые вот ты видишь, что они классные, и они тебе дали именно то, что ты хотел, и максимально глубоко, потому что это была личная, так понимаю, коммуникация в основном. То есть, может быть, это было недешево, но это было вот и на правильный выбор. И я на этом фоне очень четко вспомнил, как я учу язык. То есть для меня тоже, когда я сказал там жене, там еще кому-то, что я там собираюсь китайский учить, на меня там, ты что вообще, что с тобой произошло, Серега, да. Я тоже какой-то сделал такой выбор, и тоже поиск преподавателя, это была, ну, серьезная такая штука. То есть, когда я, наконец, подсказал один друг, вот моего основного преподавателя, Снежана, да, второй, вот она, ну, просто вот я понял, что если бы не она, то, наверное, я, может быть, бы там учил это там в три раза дольше, там, да. То есть, вопрос именно своего человека, который тебе передает знания, это настолько важно. И вот такой способ обучения, когда ты не просто запихиваешь себе какую-то информацию, вот лишь бы запихнуть, или потому что так сейчас принято запихивать таким образом, а когда ты сам, понимая, что тебе нужно, и понимая примерно, куда ты хочешь, выбираешь людей, на которых ты хочешь равняться, и тратишь очень правильно время, да, вот это вот, получается самое максимальное, самое эффективное обучение. Можно очень быстро получить супер навыки, и у меня куча примеров, вот Федя один из примеров, когда ты как бы, ну, вот, действительно постоянно вот в таком движении находясь и трогая очень разные области, которые в принципе на академии любой, да, то есть там этого нет, то есть ты учишься там рисунку, например, там, да, или учишься чему-то еще, может быть, ты очень глубоко постигаешь какие-то теоретические моменты или еще что-то. В современном мире, таком супердинамичном, суперразном, в котором все меняется так быстро, что ты, если от какой-то темы отошел на время, то ты когда снова хочешь в нее погрузиться, смотришь, там поменялось вообще все, и такое ощущение, что ты как будто бы вообще ничего про нее не знал. Вот пример, например, дроны, то есть у меня есть дрон, я в нем летаю, но я понял, что я вот год ничего не считал про дроны, и увидел, что там появились какие-то такие вообще уникальные штуки, вот эти какие-то FPV, там, которые пролетают там сквозь кусты, им ничего не будет, там, и так далее. Я, например, не знал, да, то есть просто вот не следил, год называется. И то же самое, я думаю, что сейчас какая-то энтропия, по-моему, нарастает. Вот есть еще ощущение?
Так, начну я с конца про энтропию. Энтропия нарастает, и чем более ты базовые корневые знания получаешь, тем менее она тебе страшна.
Ага. Потому что, да, ну просто базу ты не поменяешь.
То есть, да, например, смотри, ну если, ну я предположу, если мы говорим про дроны, то если у тебя есть, ну, видение и понимание картинки, ну вот как вот режиссура, да, что называется, то, ну, технологию ты, ну, там, тебе могут ее объяснить. Ты можешь там попросить человека, чтобы он тебе объяснил там про дроны, как все летает. Но видение, чтобы картинка хорошая получилась, оно там было, там, не знаю, у Тарковского, как бы, и дроны, не дроны, как бы, главное все-таки, мне кажется, видение. И я при этом не умаляю значение технологий развития и прочего, но просто в этой связи, Ну, я много раз очень уже убеждался, что ну, технологии, они меняются не первое столетие. То есть там рывки в технологии были огромные. То есть изобретение книгопечатания – это вещи…
А я не только про технологии, я вообще про энтропию в целом, именно в плане, может быть, каких-то новых направлений или новых каких-то подходов, или нового там визуального искусства. Насколько важно быть up-to-date, тебе кажется?
Смотри, могу сказать про то, что меня интересует. Ну, вот на очень базовом поверхностном уровне там философия, да, школы мысли. Ну, вроде все время преподносят что-то новое, но на самом деле нет. Большинство базовых бытовых этических вопросов в Греции уже было обсуждено. То есть, вот, понимаешь, там развитие идет на какие-то ну, сложные материи, которые вообще никому, по сути, там не нужны. Там уже какая-то там, это либо там какая-то лингвистика очень сложная, там это уже сейчас, ну, нынешняя философия, это уже математика, по сути. А вот всякие истории про, там, про политику, там, кто там должен решать один или много, там, что добро, что зло. Ну, там вообще по нулям просто каких-то новых веяний, да, по визуалу. Ну, понимаешь, у нас есть какие-то все время базовые компьютерные вещи, которые знали там еще древние. У нас есть цветное, не цветное, у нас, у тебя есть большое и малое, у тебя есть орнамент, есть какой-то объект. Хорошо, там какие-то нейросети, еще что-нибудь. У тебя бывали стихийные орнаменты, это вот арабская каллиграфия, где ты заранее у тебя, по сути, ничего не расчерчено. То есть ты пишешь каллиграфию, она у тебя складывает довольно случайный узор. То есть ты не знаешь, как он будет...
Про суфийскую историю?
Я точно не могу сказать, какое направление ислама, но там точно есть каллиграфия, о которой я знаю, что она заранее, ну, ты не знаешь, то есть ты заполняешь некоторый формат. Да. Она довольно случайный орнамент. Я просто к тому, что, ну, то есть, смотри, некоторая, ну, новизна, она так или иначе, ну, есть, потому что так иначе нам раньше там цвета были сложно какие-то достичь, раньше не было светящихся экранов и прочего. Но для меня это, ну, несколько наносное, потому что базовые вещи, ну, вот, как бы ты композиционные принципы, ты никак их не можешь сдвинуть, поэтому оно все относительно новое. Вот как сказать. То есть, ну сверх, понятно, чувствуется, ты можешь там ахнуть, удивиться. Если взять там те же самые технологии и дать их там просто человеку, который там в Египте искусством занимался, ну, велика вероятность, что он вольется довольно быстро. То есть, что... то есть, ну, если ему просто рассказать, там, вот как, то есть, что такое мир, то есть, если он не сойдет с ума, да, вот просто от всего, то вот именно по возможности... Ну да, но на самом деле такая возможность есть, потому что как раз люди в древности, они же, ну, вроде как говорят, много галлюцинировали, и им это проще было принять, объяснить.
Это еще одна реальность, пожалуйста.
Да, там бог машины двигает машины, бог лифта двигает лифт, все, все дилеммы решены, давай, значит, сейчас это...
Теперь поехали, вот тебе компьютер, фотошоп, и поехали.
Да, собственно, вот, поэтому у меня есть, ну, в том числе некоторая иррациональная вера по поводу того, что... Ну, новизна относительно. Есть, ну, фраза там одного из учителей, моих учителей, это, значит, Максим Георгиевич Жуков, он консультант по типографике в ООН, если не ошибаюсь, стыдно будет соврать, но вроде, в смысле, неправильно сказать, вроде правильно сказал. У него была такая фраза, что все лучше у нас украли старики, как бы, а когда ему мой учитель принес что-то, ну, новое, и он сказал, типа, не все украли у нас старики, он сказал, ну, возможно, к лучшему. Что касается образования, сразу могу сказать, что очень много есть минусов у такого подхода, когда ты вроде как понял, какие-то навыки вот по ним выцепляешь. То есть я, например, ну, на себя ощущаю пробел в образовании. То есть, например, я, ну, и этого, то есть смотри, я сейчас покажу с двух сторон. То есть я с этим не буду спорить, я просто скажу, какие есть минусы, какие плюсы. Есть пробел в образовании. Например, в истории, хотя я сам интересуюсь, но все равно какую-то цельную картинку самому складывать сложнее. Ну, вот, например, так как я прям, ну, в живопись никогда сильно не погружался, я, например, не очень хорошо разбираюсь в технологии живописи. То есть, а это, в принципе, ну, довольно важно и полезно и в оценки, в понимании и вообще. Но мне повезло в каком смысле. У меня сначала был просто общий курс по граф-дизайну, а потом вроде как типографо-шрифтовые курсы. Но, во-первых, шрифт – это очень многозначная вещь, в которой ты все затрагиваешь. Во-вторых, в общем и целом, после первого курса типографики у меня ни одного шрифта не появилось. Я, в общем, сразу так, забегая вперед, но не знаю, я вот типографикой и шрифтом занимаюсь Ну, года 4 уже, наверное. Угу. Ни одного доделанного шрифта, к моему стыду, у меня до сих пор нет. То есть у меня есть куча...
Но у тебя есть куча начатых,
которые куча начатых, но я просто к тому, что да. Почему так происходило? К тому, что я до сих пор в целом продолжаю получать от этих своих узких мастеров общее образование через какую-то общую, одну специализацию. Угу. В общем и целом мы занимаемся образованием. То есть, в том числе, вот понял, что, например, для шрифта важно разбираться в письменностях и в языках, хотя бы на поверхностном каком-то уровне. Я учу там...
Знать язык.
Да, то есть, и поскольку я сейчас занимаюсь много довольно кириллицей, дореформенный язык, он и так всем понятен, я учу циркунславянский и древнерусский, то есть, и там старославянский по возможности, это три разных языка. И в свое время надеюсь дойти до латыни, вернуться к заброшенному китайскому, потому что, да, странно писать китайскую каллиграфию без знания китайского. Вроде узкий навык там, есть какой-то, но понимаешь всегда, что все-таки вот какая-то общая штука хороша. Я просто формулирую немножко по-другому, что... Академическое образование – это безумно важная и здоровская штука, если ты четко понимаешь, что это твой запрос. То есть у академического образования есть очень четкие цели, должны быть в хорошем смысле, и очень четкий путь их достижения. И ты действительно, ты получаешь очень серьезную базу, которая тебе позволит потом по этим мастерам бегать и получать навыки крайне быстро, крайне быстро.
Базу, но опять-таки я просто очень часто слышу такое мнение, что надламывает эта академия экспериментальность и стремление к чему-то новому, потому что тебе настолько хорошо объяснили эту базу, настолько ты хорошо все круто знаешь, что ты находишься... заложник какого-то знания, и ты не изобретаешь ничего.
Но это не проблема знания.
Не тебя. Опять-таки тоже. Опять-таки вопрос о таком вот образовании, когда ты сам себе берешь преподавателя, это нужно иметь безумную мотивацию, немалую такую, самомотивацию причем, и какой-то очень такой живой склад ума, потому что сам должен сформулировать, например, задачу, собрать, скомпоновать эти цели свои, упаковать их и понять, мне надо вот это, и из этого я буду делать вот это, все это проанализировать, прожить, понять, что, как ты сейчас говоришь, вот мне не хватает вот этого, мне надо еще и вот это добрать, там, оттуда-то, и что-то из этого родить. Большинству людей, извините, надо идти по какому-то формату, шаблону и просто вот в этом жить, и это для них, наверное, хорошо. Поэтому нет какого-то идеального решения. Слушай, напоследок, мы можем, я думаю, бесконечно с тобой говорить, я думаю, еще поговорим, обязательно, ребята, оставляйте комментарии вообще, что понравилось, что нет. Такие у нас хаотичные философские размышления.
Обязательно скажите, что значит я завидую Покрасу Лампасу, поэтому плохо наше его творчество. Это классика. Я расстроюсь, ребята, если вы не прокомментируете.
Я думаю, себе точно об этом скажут. Но еще момент, слушай, напоследок, смотри, хорошо, человек решил стать дизайнером. Вот как тебе кажется, первый вопрос такой короткий, кому точно не надо этим заниматься и есть ли такие люди? И второй вопрос, на что нужно заострить внимание, что нужно сделать?
Заниматься дизайном так или иначе полезно всем, кто сидит в соцсетях, то есть практически всем. Потому что так или иначе, если вы когда-либо захотите, а очень многие хотят какой-то делать контент, неважно какой, там, не знаю, даже исключительно текстовый.
Даже если для себя.
Это будет очень полезный навык. Даже если вы чуть-чуть этим займетесь, вы столкнетесь, и вы что-то допоймете. Это просто полезно в современном мире. Это довольно полезная штука, которая пригодится практически всегда. И практически всем, кто имеет дело, с ним просто.
Куда ты считаешь, как быстро получить эти базовые навыки, которые говоришь, быстро навыки, знания на твоем пути, куда сунуться, чтобы получить какие-то базовые знания и не быть, скажем так, профаном в этом?
Это не важно.
Да?
Не важно, куда суваться, важно это просто делать. Важно, ты можешь пойти в студию, причем в любую, и ты получишь там свой опыт и поймешь вообще, как тебе... То есть место и способ обучения – это, в общем-то, вопрос не сферы, а вопрос человека. Там, насколько он усидчивый, сколько он любит, чтобы им командовали и прочее. Поэтому просто самое главное – это с этим постоянно соприкасаться, но при этом неформально. Не сочтите за хвастовство, но я не знаю, не дизайном, но так или иначе визуальной культурой я постоянно занимаюсь. То есть у меня нет такого, что я там посидел, порисовал, что-то поработал, потом пошел там...
Такой взгляд фотографа. То есть я вроде бы всегда говорю, что я, например, не профессиональный фотограф, но я фотографирую, может, с 12 лет, иначе просто увлекаюсь, причем, что я недавно буквально научился делать это не в авторежиме, хотя у меня был фотопродзорте, который я делал это все тоже не в ручном режиме, на пленке еще. Но так или иначе, да, то есть, ну, все равно ты идешь, и ты вот видишь некий план. И ты даже сам не можешь оценить там качество своего скилла, но просто за счет того, что ты делаешь там 20 с хреном лет, ты как бы уже, ну, немножко имеешь вижен, да. То есть, наверное, просто практика, да, то есть практика.
И плюс ты смотришь. Потому что, ну, есть масса примеров, когда люди что-то 20 лет делают, и, к сожалению.
Нет насмотренности.
Да, потому что.
Важно наблюдать много разного, следить, смотреть, изучать.
Да, 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 да. Ну, условно говоря, это очень легкий мысленный эксперимент, там, не знаю. Возьмем человека Маугли и там дадим ему какие-то предметы рисования. И оценить будет сложно, но 20 лет он может рисовать, но когда тебе непонятно, что такое прогресс, ты не понимаешь, как бы самому, что там, над чем работать, то, ну, в общем, непонятно. Ты можешь, есть очень хороший пример, ты можешь очень быстро бегать за собственным хвостом, но и что?
Ну, понятно. То есть вылезать из какого-то своего кокона, то есть не стоять на месте.
Просто побольше смотреть, самому думать, что нравится, а что нет. Вот, собственно, это самое главное. Потому что в любом случае окружающий мир выведет и культура.
Да. В общем, Федь, спасибо тебе огромное.
Очень был рад поговорить.
Взаимно, да. Даст хоть повод, потому что так это наш редко. Это самое. В общем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Пейте хороший чай. Смотрите классные, интересные объекты искусства и культуры.
И когда листаете видео на Ютубе, обращайте внимание иногда на обложки, они бывают интересными. Ну и не только у нас, а в целом.
Спасибо. Всем пока.
Пока.
Счастливо.